Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровская администрация определит список очередников для программы «Доступное жилье». На левом берегу Днестра разработана электронная карта доступности, виртуальный гид для людей в колясках. Российский эксперт Дмитрий Данилов об интересах России в Молдове и процессе приднестровского урегулирования. Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук говорит, что при любых конфликтах больше всего страдают мирные жители. С начала этого года в результате боевых действий в Донбассе ранены и погибли более 180 мирных жителей. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Более 600 бизнесменов, чиновников и экспертов из 15 стран приняли участие в инвестиционном форуме, который состоялся на прошлой неделе в Тирасполе. Администрация региона представила потенциальным инвесторам новое инвестиционное законодательство и конкретные проекты в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, возможности развития блокчейн-технологий. После того, как в Приднестровье в конце прошлого года легализовали добычу криптовалюты, на левом берегу Днестра открыли 7 майнинговых ферм. Другое бизнес-предложение связано с закупкой оливок в Греции и производством оливкового масла в Приднестровье с последующим экспортом его в Россию. Сейчас импорт оливкового масла из Греции в Россию ограничен. Приднестровские СМИ сообщают, что на форуме подписаны 2 новых инвестиционных контракта, в том числе с украинским инвестором, который решил вложить более 8 миллионов евро в выращивание и заморозку ягод и фруктов. На форуме выступил и глава румынской компании, открывшей недавно в Бендерах предприятие по производству легких металлических конструкций, применяющихся в строительстве. Юлиан Ганган рассказал, что изначально планировал открыть фирму в Джурджулештах или Страшенах. Но узнав о том, что в Приднестровье принято чрезвычайно привлекательное инвестиционное законодательство, румынская компания решила вложить в проект более 1 миллиона евро. Один из 2 подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании приезжал ненадолго в Приднестровье в период с 2010 по 2013 год. Расследовательская группа «Беллинкет» утверждает, что второй подозреваемый, названный полицией Великобритании как агент ГРУ Александр Петров, военный врач и офицер российской военной разведки Александр Мишкин. «Беллинкет» приводит данные о перемещениях Мишкина, согласно которым он въезжал в Приднестровье через Украину. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Обзор главных событий минувшей недели. Около 12 тысяч жителей Черниговской области Украины эвакуированы во вторник утром. Причиной стали взрывы и пожар на складе боеприпасов в районе населенного пункта Ичня в 176 километрах от Киева. Местный аэропорт закрыт, остановлено движение поездов и закрыты автострады. Как сообщают официальные источники, причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший ночью на складе, который занимает около 700 гектаров и где хранится 70 тысяч тонн боеприпасов. Служба безопасности Украина отрабатывает версию о возможной диверсии. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что выборы, намеченные пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, незаконны и призывает Москву не поддерживать их. В эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время» Волкер сказал, что нельзя проводить выборы между нелегальными политическими группировками и формированиями на территории, оккупированной иностранными силами. По его мнению, подобные действия еще больше осложнят выполнение минских договоренностей. Сепаратисты планируют выбрать нового главу, так называемой ДНР, вместо Александра Захарченко, убитого 31 августа. Более 10 300 человек убиты с апреля 2014 года в ходе военных действий на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками. В четверг Синод Вселенского Патриархата одобрил свое предыдущее решение предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Как заявили представители Константинопольского Патриархата, вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви уже решен, и теперь необходимо эту независимость оформить. После появления единой поместной Украинской Православной Церкви, Русская Православная Церковь потеряет в Украине около 12 тысяч своих приходов. Украинская Православная Церковь Киевского патриархата, самопровозглашенная после получения Украиной независимости в 1991 году, приобрела множество сторонников после аннексии Крыма России в 2014 году и начала военного конфликта на востоке Украины.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Исполнительный орган Приднестровья разрабатывает документ, согласно которому будут определяться очередники на участие в программе долевого строительства «Доступное жилье». Уже подано 962 заявки на участие в программе. Это значительно превышает предложение, поэтому необходимо определить особо нуждающихся. Основной приоритет – работники бюджетной сферы, врачи, учителя, военнослужащие, то есть та категория граждан, которая обладает относительно небольшими доходами и испытывает проблемы в приобретении жилья, сказал глава исполнительного органа региона Александр Мартынов информагентству «Новости Приднестровья». По его мнению, молодые специалисты с детьми или без детей также будут в числе первоочередников. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у случайных прохожих, кого, по их мнению, нужно в первую очередь включать в программу «Доступное жилье».
Скорее всего, молодые семьи с детками, которые нуждаются, потому что в наше время очень трудно на зарплату снимать квартиру и содержать ребенка. Лично мое мнение. Вы знаете, у нас средняя зарплата лично для меня, я считаю, это очень мизерная, очень тяжело. Я устраивалась секретарем в наш городской суд. Зарплата секретаря 2200. Я на заочке, оплачивать учебу, плюс еще как бы дорога, то все, разные расходы, это просто нереально. Хоть и хочется какого-то продвижения по карьере, но это нереально.
Многодетные семьи, им в первую очередь нужно, потому что они больше всего в этом нуждаются. Вторая категория, у меня инвалиды идут. Инвалиды, а потом уже пенсионеры.
Бюджетников, учителей, врачей. Но возраст не имеет значения. Потому что как бы все в данной ситуации нуждаются в жилье. Многодетные семьи и с ограниченными возможностями даже люди.
Молодые семьи, безусловно, у кого-то уже достаток есть, должны сами себя обеспечивать.
Я думаю, в первую очередь молодым семьям. Молодая семья, у которых ребенок, наверное, справедливее всего, у кого многодетные семьи, им тяжелее всего. Сейчас такое время, что с одним ребенком тяжело, с двумя, с тремя тяжелее, поэтому я думаю, что в первую очередь это многодетные семьи. Есть семьи, где инвалиды, есть семьи, где оба родители инвалиды, это очень тяжело, они работать не могут, не заработают на свое жилье, это уж точно.
Так как я многодетная мама, я думаю, что многодетная, потому что как бы постоянно где-то дети страдают, как-то не хватает жилья, то и все. А снять, чтобы квартиру, это надо хорошую работу, а тут хорошей как бы работы таковой нету.
Молодежь, молодые семьи должны получать жилье. Им тяжело снимать квартиру на наши зарплаты, съемная квартира, оплата, коммуналка. Им нужно как-то, чтобы они отсюда не уезжали, а могли получить здесь жилье. Допустим, с 25 до 35 вот такого вот возраста, это, считаю, молодая семья, которая нужно жилье здесь иметь. Независимо, работает учителем или строителем, они тоже нуждаются в жилье.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. На левом берегу Днестра разработана электронная карта доступности – виртуальный путеводитель по местности, предназначенный для маломобильной категории граждан, людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и пожилых людей. Карта разработана сотрудниками фонда «Мир равных возможностей» еще в 2014 году, но широкую огласку получила в 2018, объявленном на левом берегу Днестра «Годом равных возможностей». С помощью карты авторы пытаются привлечь внимание местных властей к проблемам передвижения людей в колясках и обеспечить им равный доступ ко всем важным объектам и услугам. Сначала и программу, и карту разрабатывали для города Бендеры, так как авторы проектов Дмитрий Кузук и Наталья Бардан живут в этом городе.
Карта доступности подсказывает, какие из городских зданий доступны, ограниченно доступны или недоступны вовсе. К примеру, предусмотрены ли в здании пандусы, лифты и широкие двери, чтобы, выходя из дома, люди с инвалидностью и родители с колясками могли понять, смогут ли они самостоятельно попасть в то или иное помещение, рассказывает замдиректора фонда «Мир равных возможностей» Наталья Бардан. Разработчики карты доступности отмечают, что им не пришлось изобретать велосипед. Они лишь воспользовались опытом других стран, где подобные электронные проекты уже давно существуют. За последние несколько лет число городских зданий, доступных для людей с инвалидностью, в Приднестровье увеличилось в несколько раз, подчеркнул директор фонда Дмитрий Кузук. Сначала на карте были отмечены 115 объектов только в Бендерах, сегодня их более 200, в том числе в Рыбнице, Дубосарах и Слободейском районе. С нового года карта активности дополнялась коммерческими, потребительскими и развлекательными объектами. К примеру, совсем недавно в Тираспольском парке «Победа» обустроили туалет для людей с инвалидностью. Это очень правильно. Это говорит о том, что власти заботятся о людях, отмечает Дмитрий Кузук. Нам нужны помощники. Мы бы хотели создать целое движение по созданию карты доступности, чтобы люди сообщали нам больше информации о доступности или недоступности зданий, добавляет Дмитрий. Благодаря поддержке Приднестровской администрации разработчики могут оценить степень доступности и новых объектов, которые только сдают в эксплуатацию. И еще планируется отметить на карте доступность тротуаров и подземных путей к зданиям. Наши корреспонденты спросили у жителей Тирасполя и Бендер, насколько доступна для них окружающая среда.
При подъеме к подъезду, чтобы сделали как держатель такой по ступенькам, вот палка на ступеньке, а этой рукой я держу за держатель, как перила такое, чтобы я могла спокойно пройти. А там я захожу в подъезд и держусь за перила и по ступенькам шагаю сама.
Светофоры как, вот даже в Одессе мы были на днях, оно шум какой-то издает для глухих, для слепых. Вот эти, когда подходишь уже к бордюру, где перейти, там уже какое-то шероховатое, они понимают, поэтому что, опять же, деньги надо, но деньги сюда уже, я думаю, надо вкладывать.
Ну, конечно, во дворях порядок надо навести, это сам факт, потому что эти асфальт, ему столько лет, немножко меньше, чем мне, и поэтому он с ямами. Желательно навести порядок. Еще, я живу по Комсомольской, у нас такой двор, там круг закрытый, и уклон идет к нашему дому. И когда дождь или ртает снег, у нас возле подъезда лужа почти до колен. Вот выровнять и положить точные трубы или что, чтобы можно было во дворе нормально ходить.
На пенсии сижу, в город уже почти не хожу, только свой район. Сейчас вообще много всего сделали, оно приятно, оно красиво. А здесь, в нашем районе, нам нужно очень много. Но что мы будем загадывать, если нам дороги не сделают? Посмотрите, что делается во дворах.
Ну, бордюры, тротуары, как бы, площадки желательно в каждом дворе, чтобы не курили, не пили, занимались спортом больше. Турники, брусья, может, какие-то футбольные поля, может, качели даже для детей, горки и так далее. Обычные детские площадки.
Знаете, я хочу сказать, что прежде всего порядок должен быть в голове. И этот порядок должен быть у тех структур, которые занимаются там, ну, как минимум, ремонтом. Вот, допустим, тот же участок, который нам недавно отремонтировали. Мы были так рады, что сделали там, где такая вот возвышенность была, где, ну, невозможно было просто вскарабкаться с коляской, а на вершине горы находятся два детских магазина. И приходилось объезжать чуть ли не, ну, большое достаточно расстояние, чтобы туда попасть. Они сделали довольно удобные как-то бордюры, по которому можно проехать. Но они учли, что дальше этого бордюрчика проехать нельзя, потому что посреди люк, бордюрчика, да, находится люк, который никак не объехать. Вот там, допустим, до Тернополя, где положено, есть асфальт, все нормально, но в нем находится щебень. И ты едешь по нему, как... В общем, с ребенком невозможно проехать, потому что ребенка там трепыхает из стороны в сторону и бросает. Что когда обращалась, ну, может, не по этому вопросу, а по вопросу того, что, вот, допустим, заблокировали проезды во дворе. Да, вот сами установили кирпичи, что они могут проехать, ремонтируют дорогу. К нам не могли проехать никакие службы. У нас 3 дня не вывозился мусор, и когда я звонила и просила что-нибудь это сделать, мне сказали, ну, мусор же не под вашим окном, вам что, мешает, что ли? Я говорю, ну, может быть, те люди, которым мешают, они на работе, они заняты. И люди это воспринимают очень в штыки, потому что вам что нужно, вам что больше всех нужно.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Дорогие друзья, у микрофона я, Александр Фрумусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». Наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул поговорил с бывшим послом Украины в Республике Молдова Сергеем Пирожковым, которого спросил, почему Украина не проявляет больше активности в переговорном формате 5+2.
На официальном уровне я не слыхал каких-то оценочных характеристик по поводу того, какой статус Украины в приднестровском урегулировании. Пока наш статус был единственным, мы являлись посредниками в формате 5+2. Этот статус наш не изменился до сегодняшнего дня. А как кто-то там думает о том, что мы должны как-то ужесточить наши отношения или нет. Но то, что Украина предоставила территорию для того, чтобы навести порядок на совместной границе Украины и Приднестровья, то, что мы, по сути, демаркацию завершили приднестровского участка, который 10 лет мы не могли, 452 километра, мы не могли даже начать, потому что приднестровская сторона не разрешала молдавским экспертам находиться на этой территории. Украина предоставила свою площадку под эгидой миссии ЮБАМ, и приднестровских экспертов мы, по сути, провели 448 километров демаркации этой границы. Это говорит о том, что Украина очень заинтересована в этом разрешении. И, конечно, мы признаем Молдову целостной в этом плане территории, и, по сути, государственные отношения у нас с Молдовой.
Экс-посол Украины в Молдове Сергей Пирожков. В последнее время наблюдатели отмечают растущий интерес России к приднестровскому регулированию. Это вызывает обеспокоенность экспертов на правом берегу Днестра. Как Россия сейчас воспринимает процесс приднестровского регулирования? И какие интересы преследует Москва в Молдове? Наш корреспондент Лина Грыу поговорила об этом с заведующим отделом Европейской безопасности Института Европы Российской академии наук Дмитрием Даниловым.
Господин Данилов, не секрет, что в Кишиневе замечают активизацию и возросший интерес со стороны России. И особенно в экспертном сообществе есть голоса, которые с озабоченностью, скажем так, встречают вот этот вот возросший интерес со стороны России, в частности, назначение Дмитрия Козака. И эксперты говорят, во-первых, о российском военном присутствии в Приднестровье, это одно. И второе, о так называемой приднестровизации Республики Молдова, то есть полный контроль над внешней политикой Кишинева для того, чтобы остановить европейские курс и удержать Республику Молдова в сфере влияния в России.
Подобные озабоченности, они будут озвучиваться всегда, и за ними, как правило, стоит не столько серьезная аргументация, сколько вполне конкретные политические цели тех или иных политических сил. Сейчас для России объективно важна стабильность в регионе. Россия объективно заинтересована в том, чтобы продемонстрировать результативность своих миротворческих усилий на различных направлениях, включая Приднестровье. Естественно, Россия ни в коей мере не откажется от тезиса приоритетности отношений со странами, входящими в Содружество независимых государств. Естественно, Россия не откажется от того, что на постсоветском пространстве у нее есть свои особые интересы. Естественно, что эти интересы во многом связаны с интересами макроэкономическими и в том числе с проектами создания Евразийского экономического союза. Но вместе с тем, если мы посмотрим, то Евразийский экономический союз не рассматривается как альтернатива европейскому направлению внешней политики. Эти балансы как раз определяют логику российской политики в отношении Молдовы. Да, у нас есть проблемы, и мы видели это на примере Украины, с несбалансированным уходом тех или иных государств в сферу европейской интеграции. Это всегда рассматривалось Россией как серьезная озабоченность. Во многом подобные сценарии, они противоречили российским интересам, в том числе экономическим. Мы не хотим вот такого несбалансированного движения наших партнеров в сторону европейской интеграции по многим причинам. И видим, что на самом деле есть возможности поиска баланса. Об этом же говорят во Молдове. Во многом многим это не нравится. Многие продолжают настраиваться на такую ультраевропейскую волну, которая во многом еще связана с жестким отношением во многих европейских странах и институтах к Москве.
Господин Данилов, кстати, о выборах. Со стороны кажется, что фаворит в молдавской политике для России — это господин Дадон, 18 встреч с Владимиром Путиным за последние 2 года. Или расчет все-таки идет и на демпартию Владимира Плохотнюка?
По моему опыту, я бы сказал так, что вряд ли Москва заинтересована в том, чтобы делать сейчас какие-то серьезные ставки на ту или другую политическую силу. Речь идет о том, что выбор и расклад внутриполитический в Молдове должен быть объективным и сознательным. И вот, исходя уже из этого расклада, Москва будет формулировать, ну или, так скажем, строить свою тактику. Встреча между Дадоном и Путиным, да, конечно, это показательно. Это, во-первых, свидетельствует о повышении профиля молдавско-приднестровского вопроса и Молдовы в российской внешней политике. Причину я уже назвал, заинтересованность России я уже назвал. Но, с другой стороны, а кто, если не Дадон? В данном случае Дадон президент, несмотря на все конституционные ограничения, которые мы понимаем. Тем не менее, это тот политик, который готов разговаривать с Москвой и понимает московские аргументы. В этом смысле, если профиль Молдовы повышается, значит, нужно искать адресатов молдавской политики. Вот здесь как раз таки Дадон и является тем самым адресатом, который умеет слышать и слушать, и который, в принципе, конечно же, во многом отвечает по своей политической позиции тем линиям, которые Россия выстраивает в отношении и Молдовы, и молдавско-приднестровского регулирования. Достаточно сказать, что серьезно поднят вопрос о закреплении реализации молдавского суверенитета. В нынешнем составе парламента такие инициативы и другие инициативы Дадона не находят понимания. Поэтому с кем разговаривать в Москве? С кем встречаться 18 раз? Конечно, с Дадоном.
А насчет демпартии, правящей партии, неинтересно для Москвы сближение с демпартией? Насколько я понимаю, Владимир Плохотнюк тоже проявлял интерес к сближению к Москве. Насколько это интересно для России?
Речь идет о том, что нужно не делать ставки на те или иные фигуры, внешние ставки, я бы сказал, а подождать и посмотреть за определенным раскладом. И тем более не делать ставки на, наверное, те фигуры, которые вызывают неоднозначную реакцию внутри молдавского общества. И речь идет в данном случае не о демократической партии, а о лидере демократической партии.
В Москве он тоже неоднозначно воспринимается, я так понимаю.
Конечно, неоднозначно. Однозначно можно ответить, что неоднозначно. Конечно.
Как вы видите будущее переговорного процесса? Ну, до выборов в Молдове, скорее всего, ничего особенного происходить не будет, но после этого такой же вялотекущий процесс, где будут обсуждаться все темы, кроме политической, или все-таки вы видите какой-то прорыв, какое-то решение? Что можно ожидать от приднестровского процесса, ну, допустим, следующие 1.5-2 года?
Вы знаете, очень сложно ответить на этот вопрос, но я всегда на него, эту ситуацию смотрел стратегически. И много-много лет назад высказал идею, под которой могу подписаться сейчас. Для того, чтобы произошло политическое урегулирование, Кишинев должен продемонстрировать привлекательность единого государства Молдовы для приднестровского общества и политического класса.
А вы не считаете, что для этого достаточно, допустим, политической воли из Москвы и, допустим, Кишинева эти раз?
Мне кажется, недостаточно. Мне кажется, что понимание в Москве, вот оно как раз ближе к моему пониманию. Значит, у России есть совершенно четкие определенные интересы и мотивации в регионе и по отношению к Молдове. Я уже о них говорил. Речь идет о том, что и урегулирование, оно для Москвы будет рассматриваться в контексте вот этих желательных изменений, которые должны, с нашей точки зрения, происходить в молдавской политике и в молдавской экономике. Вот если это произойдет при выборах, если наметится движение в эту сторону, тогда, конечно, политическая воля будет важна. Но это не значит, что это будет волюнтаристским решением. Политическая воля именно и связана с тем, чтобы дать импульс желательному процессу политического урегулирования.
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Данилов. Заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хук заявил в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Лине Грю, что ситуация на линии соприкосновения украинских и сепаратистских формирований на востоке Украины остается накаленной, и что больше всего в результате конфронтации страдает мирное население.
Ситуация на линии соприкосновения протяженностью около 500 километров остается нестабильной и непредсказуемой. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает регистрировать в большом количестве нарушения соглашения о прекращении огня, которых каждый день происходит от нескольких сотен до тысяч. 29 августа представители сторон встретились в очередной раз и обещали воздержаться от применения оружия. Это обязательство они взяли и в сентябре 2014 года. В 14-й раз стороны взяли на себя такое обязательство. В этом году по случаю начала нового учебного года количество нарушений сократилось от нескольких тысяч до нескольких десятков. Было сравнительно спокойно, хотя и дня не проходят без нарушений соглашения о прекращении огня, без возобновления враждебных действий. Агрессия и нестабильность вдоль линии соприкосновения, а также военные и технические перспективы основаны на двух главных мотивах. Первый – близость мятежных военных формирований и украинских вооруженных сил. Второй – продолжающееся присутствие тяжелой военной техники, танков, самоходных минометов и артиллерийских установок, включая системы запуска ракет в местах, где они не должны находиться, в соответствии с подписанными соглашениями. Гражданское население подвергается очень большому риску в ходе этого противостояния. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 180 случаев гибели мирных жителей без учета погибших или раненых со стороны военизированных формирований или правительственных войск. Указанная цифра касается только гражданских лиц, погибших или раненых с начала этого года. Все европейские страны заявили, что в Донбассе налицо российская агрессия. С другой стороны, Москва отрицает свою причастность к конфликту. Как выглядит ситуация на месте? Специальная мониторинговая миссия документирует все факты, с которыми сталкивается в процессе работы, и размещает их на сайте. Нами зафиксировано присутствие разных видов вооружения. Наши наблюдатели видели, как в Украину въезжают и выезжают конвои. Мы разговаривали с людьми, которые выдавали себя за российских граждан. Мы видели множество специфичных видов оружия, в том числе электронного, тяжелого оборудования, и они наверняка не принадлежат правительству Украины. Мы не делаем выводов на основании рапортов, мы только констатируем факты. Но те, кто читает наши отчеты, обязаны делать выводы. Важно знать, что Россия является членом ОБСЕ с правом голоса, и ее голос консенсуально необходим для продолжения миссии, как необходимо и ее участие в работе миссии. Российская Федерация, Украина и представители сторон в Донецке и Луганске, чьи подписи стоят под минскими договоренностями, все они должны способствовать урегулированию конфликта. Наш вклад в усилия по урегулированию состоит в сборе и представлении объективной информации, которая даст возможность принимать решения, основанные на реальных фактах, а не на домыслах или личных мнениях, на пропаганде.
On facts, not on rumors or hearsay or propaganda.
Для Республики Молдова мониторинг этого конфликта представляет интерес, потому что и на нашей территории есть конфликт Приднестровский. Многие эксперты, и не только в Республике Молдова, называют конфликт в Донбассе вторым замороженным в регионе после Приднестровского. Вы тоже считаете, что речь идет об одном и том же сценарии? Это новый замороженный конфликт?
I think it is important to learn from history, but I think it's also dangerous to black and white.
Думаю, из истории нужно извлекать уроки. Но я также считаю, что опасно сравнивать один конфликт с другим в черно-белом варианте. У каждого конфликта свое лицо, как и последствия. Не бывает двух совершенно одинаковых конфликтов, и использование уроков одного конфликта для решения другого, без учета всех тонкостей и отличий, чревато неверными выводами и пагубными последствиями. Но одно несомненно, на насколько я могу судить по собственному опыту и собственным знаниям, в любом конфликте больше всего страдает мирное гражданское население, несмотря на то, что конфликт развязали другие. Это действительно и в отношении Донбасса. Независимо от того, по какой сторону баррикад находятся мирные жители, независимо от их политических, религиозных и любых других взглядов, независимо от языка, на котором они говорят, все они страдают в результате конфликта, в самом пекле которого они находятся уже 4,5 года. Думаю, это общий для всех момент. Если мы будем думать об этих людях, которые тщетно говорят, что это не их конфликт, и что они не понимают, почему он продолжается, то конфликт очень скоро себя исчерпает, потому что они знают, чего хотят. Они хотят мира. Они хотят, чтобы бои прекратились, и они смогли вернуться к той мирной жизни, которой жили до начала конфликта.
Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».